Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у нас сегодня в гостях писатель, независимый аналитик Евгений Анташкевич. Жень, здравствуй.
Доброе утро.
И сегодня, в числе прочего, потому что грех было бы не воспользоваться знаниями этого человека, но объявленная тема – это борьба с украинским национализмом на Западной Украине. Причем мы уже в наших программах, Александр Колпакидзе нам рассказывал, как все зарождалось, насколько разведок работали нынешние герои Украины и так далее, и так далее.
Их деды.
Их деды, да, нет, ну, у них же ведь Петлюра – герой.
Прадеды.
Шухевич – герой, Коновалец – невинно убиенный, и так
Мельник
далее,
и так там, далее. И так далее.
Но мы сегодня сосредоточимся на том, что происходило после Великой Отечественной войны. Но первый вопрос, Жень, у меня к тебе вот какой. Какими источниками ты пользуешься для подготовки вот именно к этой передаче?
Ну, первый и самый главный источник – это, конечно, память, потому что, когда я учился в высшей школе КГБ, у нас был такой предмет, назывался он «История органов». Угу. И на втором курсе, изучая историю органов, мы, конечно, очень много, ну, наши преподаватели, естественно, очень много внимания уделили как раз вот борьбе с национализмом в Западной Украине, Западной Белоруссии и во всех Прибалтиках, и очень подробно мы это дело изучали, вот, и с тех пор в памяти осталось и кто они были, наши враги, вот, и каким образом с ними боролись. Но поскольку дальше с национализмом, если и была борьба у органов КГБ, то уже совсем не такими, не такими способами, то есть это уже не были, конечно, чекистско-войсковые операции, которые были основой, кроме агентурной работы, которые были основой борьбы вот в те годы, да, и предвоенные, 39-й год до 41-го, вот, и, конечно же, послевоенные, 44-го по 55-й, 56-й, вот, но, тем не менее, вся эта информация, она осталась, хотя ее можно освежить, и совершенно замечательный вышел сборник документов, вот это я подчеркиваю, сборник документов, который называется «Теория и практика западно-русского национализма в документах НКВД, МВД и МГБ СССР». Значит, он вышел в 2010 году, ну вот, огромным совершенно, трудно воспринять, тираж, 1000 экземпляров.
Вот я хотел, я правда хотел по злобе своей сказать 800.
1000 экземпляров, и мне он достался только благодаря тому, что я являюсь членом общества изучения истории российских спецслужб.
Понятно.
Вот, если бы не Александр Александрович Зданович, я бы, наверное, этим материалом и не располагал, при том, что вот сегодня, извини, ты сказал после войны, я бы хотел начать немножко раньше, потому что там много интересного, потому что после войны боролись.
Нет, я просто хочу
просто
тебе
боролись.
Сказать, Украина была освобождена в 1944 году.
Да, да, да.
И,
да,
как, да. И разумеется, эти ребята практически, наверное, мгновенно перешли к действиям против Красной Армии, против органов советской власти.
А еще даже не была освобождена, а перешли, потому что на территорию Украины действовали очень мощные партизанские отряды. Очень мощные партизанские отряды.
А вот скажи мне, пожалуйста, да, на Западной Украине была у этих отрядов поддержка, например, соединение Ковпака же пыталось?
Обязательно. Обязательно. Если бы не было поддержки, то они бы тогда просто умерли с голоду или в противном
Нет,
случае...
именно на Западной Украине.
На Западной Украине, да. Или в противном случае им надо было бы каждый день на самолетах посылать завтраки, обеды и ужины на десятки тысяч человек. Поэтому без поддержки местного населения это было никак. Почему я хочу начать с более раннего периода? Потому что в 1939 году мы вошли в Польшу.
Тогда,
мы,
да.
Мы не вошли на Западную Украину, мы вошли в Польшу, но 8 областей Западной Украины входили в состав Румынии, Чехословакии, Венгрии и Польши. Но это была территория не Украины. Это были традиционно западноукраинские, гуцульские, волынские, ровенские и так далее территории, но мы вошли в Польшу, и мы боролись против поляков. Угу. Вот здесь я хочу сделать ссылку, поскольку я все-таки я принес эту книгу, вот, значит, и иногда я буду цитировать, потому что документ, он и есть документ. Вот смотри, директива Наркомата внутренних дел СССР от 15 сентября 1939 года. Мы помним, что операция началась 17 сентября. Вот это вот, значит, регламентирующий документ, да? Занять все учреждения связи, архивы, жандармерии, филиалы 2-го отдела Генштаба. Арестовать крупнейших представителей помещиков, князей, дворян и капиталистов. Арестовать наиболее реакционных представителей правительственных администраций, руководителей местных полиции, жандармерии, пограничной охраны и, опять-таки, филиалов 2-го отдела Генштаба, воевод и их ближних помощников. А вот дальше идет руководителей контрреволюционных партий, Польская партия социалистов, Страница Народове, Национальная партия, это бывшая национально-демократическая, это Польская партия, значит, Страница Працы, это партия труда, Христианской демократической партии. И там дается расшифровка некоторых аббревиатур, допустим, ОНДО, Украинское националистическое демократическое объединение, БРП, Белорусская эмигрантская монархическая организация, РОВС, Российский воинский союз,
русский.
Извест.
Русский воинский союз.
Ну, пусть, да, русский общевоинский,
да. Да, русский общевоинский.
Общевоинский союз, да. Значит, когда мы, да, значит, аресты духовных лиц пока не производить, особенно католиков, я цитирую, вот пока, да, вот это вот очень важное слово «пока», именно католических священников, потому что надо было посмотреть, как они себя поведут после, ну, отношения...
Жень, можно я добавлю?
Да, да, добавь.
Вот вышли записки из чемодана, вроде бы записки Ивана Александровича Серова, первого представителя КГБ. Очень неравноценная книжка воспоминаний. Но там он участвовал в этих событиях.
И да, очень... он же был, конечно.
Он был,
да,
замнаркома.
Да.
И очень интересные вот такие, вот именно эти детали, как он встречался с каким-то ксензом, как вел себя этот ксенз, какие операции они проводили.
Вот к вопросу о деталях. Значит, дальше. Занять тюрьмы, проверить весь состав заключенных, всех арестованных за революционную и прочую антиправительственную, то есть антипольскую. Вот этот польский акцент, он должен быть у нас с тобой постоянно. Значит, работу освободить, обеспечить четкую организацию и охрану общественного порядка, электростанции, водопроводной, я думаю, этот список, он всем известен, организовать борьбу с грабежами, бандитизмом и спекуляцией, провести реорганизацию изъятия, значит, огнестрельного оружия, нарезного, взрывчатых веществ, ну и, естественно, радиоприемников, как положено, да? Ну вот, а дальше интересно. Конфискация фуража и продовольствия, у населения избегайте, необходимый фураж и продовольствие покупайте у населения за наличные в советских рублях по золотому курсу. Вот куда мы пришли. И с кем мы пришли бороться, и с кем мы пришли устанавливать советскую власть. Мы пришли на территорию Польши, мы пришли бороться с поляками, с польской политикой, польскими спецслужбами, карательными органами и антисоветскими организациями, политическими, военными и так далее, но не с народом.
У меня вот вопрос какой. Да. Списки же, наверное, были составлены до входа.
Вот.
Людей, которые вели...
Вот, очень важный вопрос. Потому что арестовать, задержать, да? Результат. Значит, 27-е, через 10 дней сентября 1939 года. Количество, цитирую, количество произведенных арестов по участкам и классификация арестованных характеризуется следующим образом. Всего арестовано, это только вот Ивано-Франковский район. Но это ныне Ивано-Франковский, тогда это был Станиславов. Всего арестовано 923 человека, из них 126 польских офицеров, 513 полицейских, 28 жандармов, вот сейчас интересно, 31 секретный агент. Прикинь себе, да, вывеска, ну, как это положено на Западе, вывеска на двери, секретный агент Ижи Полинович, да? Понятно, что это нет, но, тем не менее, 31 секретный агент, ну, дальше 44 помещика крупных капиталистов, остальные активные члены, остальные арестованные активные члены и руководители антисоветских политических партий, одной, второй, третьей, да, в следственной группой во Львове закончено 10 через 10 дней уже закончено 10 следственных дел на видных политических деятелей и руководителей Украинской националистической фашистской партии и дело на группу бандитов в количестве 7 человек, совершивших вооруженное нападение на проезжавших беженцев. Ну, последнее это просто, да, стреляли, арестовали, это дело завели и завершили. На всех участках оперативно-чекистских групп изымается огромное количество оружия, всего по Львову изъято оружие, не считая боеприпасов, около 4 вагонов. Ну, вот так немало, да, значит, 3 октября 1939 года, город Самбор, изъято артимущество 18 тонн. По данным агентуры, среди населения возбуждаются слухи о том, что польские войска борьбы с Советским Союзом не прекратят, для чего отправляются в Румынию, Венгрию, Францию, где формируют новые части. Население выражает удивление технике, которой располагает Красная Армия. Многие говорят, нам внушали, что СССР самая бедная страна, ничего не имеющая. Мы теперь видим, как нас обманывали. Теперь вспомни наш эфир, где мы с тобой обсуждали Михала... польского генерала, который писал рапорт Сокольского, который писал рапорт Наполеону, да, как,
да,
он, там,
да, да,
как
да,
он там за 100 лет ничего не поменял.
Ничего не поменялось.
Русские варвары, серые, в общем, и так далее. Арестовано 26 офицеров.
Генетическое отребье, я процитирую.
Так точно, так точно. Задержаны, значит, арестовано 10 офицеров 26-го Уланского полка, которые участвовали в перестрелке с частями РКК в лесах Старого Самбора. Все офицеры были одеты, переодеты в штатскую одежду и направлялись вглубь страны. Задержаны и переданы в комендатуру 58 офицеров, один провокатор. 1 октября, с 22 сентября по 1 октября арестовано 370 человек, в том числе 270 полицейских и жандармов. Среди них сотрудники польской разведки, следственных аппаратов, изъяты архивы, учеты, фотоальбомы коммунистов и революционно настроенных лиц. И здесь возникает твой вопрос, возникает еще раз. А так быстро и так много? Что, просто ходили по улицам, выгоняли, вернее, ходили по домам, выгоняли всех и куда-то загребали? Нет, это было не так. Дело в том, что Польша, мы с тобой, опять-таки, в одном из эфиров, мы с тобой говорили о Польше в межвоенный период.
Да.
Как поляки не знали, куда им деваться, да?
Да.
Они предлагали себя, естественно.
С кем и против кого?
Против кого было понятно,
да, против
Советской России, это еще история против Российской империи, потом Советской России, но они себя, естественно, они себя предлагали и Парижу, и Лондону, и Берлину, ты помнишь ситуацию межвоенного периода,
да,
между,
конечно,
Парижем, Лондоном и Берлином, это у нас была целая передача, повторяться не будем, но против Советского Союза они вели очень активную работу. Причем очень активная работа велась с нескольких позиций. Во-первых, это, конечно, был второй отдел Генштаба, который профессионально вел разведывательную работу. Ну вот, и его филиалы по всей территории, по всей границе. Дальше это были разведподразделения погранвойск, которые вели разведработу в приграничье нашем, это называется прикордон профессионально. И потом все, конечно же, все антисоветские организации, которые так или иначе с поляками имели профессиональную связь. Но как они вели эту работу? Жестко.
Так у нас был Александр Колпакиди.
Да.
И речь шла просто о диверсионной пограничной войне между Советской Россией и Польшей. Наши, ну, скажем, спецназовцы ходили туда, а они ходили сюда, и, я думаю, списки заводились с той поры.
Вот ты сам отвечаешь на этот вопрос. Понятно, что заводились не списки, заводились дела оперативной проверки и оперативной разработки. Это были так называемые формуляры. Они накапливались, там накапливался материал, на кого? Ну, естественно, конечно, на профессионалов с той стороны, как сейчас говорят, партнеров, да?
Да.
На офицеров разведки, контрразведки, полиции, жандармерии. И, конечно же, на возбудителей всей этой необходимости. Это политики, местные политики, центральные, варшавские, львовские, краковские и так далее.
То есть это была серьезная оперативная работа?
Это была очень серьезная оперативная работа с победами, поражениями, с утратами, утерями, с гибелью людей, с необходимостью вербовок в очень тяжелой оперативной и физической обстановке и в Прикордоне, и туда поглубже, на территорию Польши. Но я тебе скажу, что по полякам работали практически там, где были поляки, везде. По полякам работали и в Америке, там очень большое было рассеяние поляков по всей Европе, и по Польше, поскольку Польша сама себя, так сказать, профилировала как враг номер один. Польше надо было занять свое место среди...
И я бы хотел, Жень, добавить к тому, что ты очень интересно рассказываешь, это, опять же, рассказывал Саша Колпакин. Вот все нынешние россказни о том, что да у поляков была слабая армия, и у румын была слабая армия, и в лимитрофах, в Прибалтике были слабые армии, это совершенно не соответствует действительности.
Они были слабее нескольких армий. Они были слабее вермахта, они оказались слабее Красной армии, они, может быть, были вровень с французами, потому что французы после Первой мировой войны очень ослабили свою военную составляющую, хотя вооружение они как производили, так они и производили, и оно постоянно модернизировалось. Ну вот, значит, моральная составляющая у польской армии, она была на уровне польской шляхты, то есть мы только руку поднимем, все остальные лягут, поэтому состояние польской армии, оно было неоднозначное. Но то, что армия была, это да. То, нет, что она была
достаточно сильной.
То, что она была подготовлена, воспитана и снабжена. Но вот особенно последний момент, снабжена. Все-таки польские политики воровали очень много, слишком много. Поэтому, конечно, польская армия, она была слегка недовооружена. Поэтому, вот возвращаясь опять к вопросу, как... Почему брали, как брали и кого брали, кого арестовывали. Значит, это был, вот сейчас говорят, что там выселение массовое, там, в общем, там миллионами и так далее. Вот я тебе сейчас скажу конкретную цифру по...
Это когда уже...
Нет. Конкретная цифра по на 1 июня 41 года. Значит, так, ликвидировано 890 группирований, уничтожено 44 тысячи националистов, 17 тысяч арестовано, а вот выселено это я тебе сейчас скажу. Значит, там речь идет о, по-моему, 1300 семей, где-то порядка 11 тысяч человек. Это те, которые не смогли отказать, выселенные. Те, которые под давлением и страхом смерти не могли отказать взявшим оружие против Красной армии, снабжать их необходимым.
Понял.
Едой, там, значит, ну, в общем, всем, что им было необходимо. Теперь есть один очень такой, очень важный вопрос, мимо которого практически невозможно пройти для того, чтобы понять, а куда пришла Красная армия, с какими задачами и почему ситуация складывалась вот именно так, а не по-другому. Это я хочу вернуться к событиям 1932 года и дать несколько цитат. Значит, Польша и голод в Западной Украине. Значит, январь 1932 года. Трехлетний экономический кризис в стране и кабальное положение крестьянства привели к разорению и развалу. Польское земледелие без того маломощное и отсталое. Недоимки по сельскому хозяйству дошли уже до 1 миллиарда злотых. Но 1 злотый – это 22 копейки. живущее под угрозой банкротства государства, безжалостно выколачивает эти недоимки из нищего крестьянства. Я не хочу все это рассказывать своими словами, потому что потом пойдет ссылка на источники. Особенно свирепая побора обрушивается на украинцев и белорусов. Приезд судебного исполнителя повергает деревню в панику. Он появляется в сопровождении стражников и маклаков. Это те, которые перепродают. Описывает все маломальски ценное, описанное тут же продается за бесценок. На Гусульщине число голодающих хозяев в 1932 году достигло 88,6%. На помещичьих землях даже в неурожайные годы крестьяне работали за 16-й и 18-й сноп. В марте голодало полностью около 40 сел только в трех уездах. Люди повально пухнут с голоду, умирают на ходу. Особенно лютует голод в селах. Вместе с голодом быстро распространялись брюшной тиф и туберкулез. Значит, тоже важно. В 1929 году на Гусульщину для ополячивания региона было переселено из Польши 16 тысяч семей военных, то есть, ну, это солдаты, по сути дела, да, и гражданских польских колонистов. Им передано 600 тысяч гектаров гусульской земли. Голодное население Западной Украины терпело и национальный гнет от Польши. Если житель Краковского воеводства платил 30 злотых подушного налога, то житель Западной Украины 35. Карпатские леса хищнически вырубали. Украинским детям в Западной Украине, на Западной Украине запрещено говорить на украинском языке. Речь идет о польской учительнице Марии Войцешильской, которая штрафует украинских школьников по 3 гроши за употребление в школе имя украинского языка. 15 тысяч детей в Закарпатье, это апрель 1932 года, 15 тысяч детей в Закарпатье угрожает голодная смерть. Чешская власть, они же, Западная Украина, да, между Румынией, Чехословакией, Венгрией и Польшей, чешская власть виновата перед украинским Закарпатьем, переселили 50 тысяч чешских колонистов, в основном бывших военных и госслужащих, которые жестокостью средневековых завоевателей осуществляют там политику чехизации и экономической эксплуатации. Это, кстати, куда сейчас Украина стремится. Это их соседи, ближние соседи на Западе, да? Значит, апрель 1932 года. В сельских хатах лежат целые семьи, опухшие от голода. Сотни людей тиф уносит в гроб старых и молодых. Национальный гнет, погромы.
А их часом в Голодомор не записали вот эти вот?
Слово «Голодомор» оказалось исключительно просоветским.
Нет, так...
Голодомор на Украине – это исключительно Сталин. А вот то,
так
что...
вот этих-то не приписали к общему количеству?
Ты, наверное, жартуешь, говоря по-украински, да? Ты шутишь? Вот так. Национальный гнет, погромы, карательные экспедиции, конфискация урожая уничтожает голодное западноукраинское село. Поляки-оккупанты вырубили леса, древесину продали по демпинговым ценам за границу и так далее, и так далее. Против восставших польская армия использует авиацию. Да? Источники.
Источник, да-да-да.
Вот если кто-то подумает о том, что «Пионерская правда»...
НКВД.
Да, издательство НКВД, да, в кавычках.
А нет, НКВД. НКВД. Да.
Источники. Газета «Deutsche Allgemeine Zeitung». Украинские щоденневисты. Канада. Это канадская украинская газета. Значит, польская газета «Новый час», французский журнал «Де Деба». Что такое «Деба»? Не знаю.
Дебаты?
Журнал «Де Деба»? Да, вот. Значит, заголовки оттуда, из этих газет. Наводнение нанесло большой ущерб Румынии и Югославии. Апрель 1932 года. Голод собирает свой урожай. Апрель 1932 года. Государство перманентного голода. Апрель 1932 года. Галицийские крестьяне бунтуют против новой панщины. Июнь 1932 года. Крокодилии слезы и так далее. Значит, апрель 1932 года. Два письма с поля классовой борьбы Западной Украине. То же самое все. Есть еще время, да?
20 секунд.
20 секунд. Значит, перечень таких статей и хронологии подтверждает, что голод в Западной Украине, находившийся в составе Польши, Румынии и Словакии, был ужасный. Но самое интересное, что для украинцев он был ужасней, чем для местного населения. Вот, допустим, там...
Жень,
да.
Все, новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с писателем, независимым аналитиком Евгением Анташкевичем. То есть подготовительная работа была проведена.
И вот в такую Западную Украину мы пришли через 7 лет после вот этого пика голода. Ну, потом, конечно, он стал сходить на нет, как это обычно и бывает. Голод – это всего лишь несколько лет, хотя эти всего лишь, это, конечно, это очень большое напряжение для местного населения, ну вот, и, значит, поэтому в освобожденной от поляков территории основная работа велась по польским политическим, государственным, разведывательным и карательным органам, и, конечно же, против украинских националистов, помещиков, кулаков и капиталистов. Угу. Что получается? Два вида врагов. Один враг – это Польша, поскольку мы воевали против Польши. И второй враг – это антисоветские силы. Ну, собственно говоря, это классовый враг. Да? Так, как это было в 17-м году, в гражданскую войну и так далее. Поэтому мы не воевали там с народонаселением. Но ответ был. Ответ был со стороны тех, кого Красная Армия, что называется, смела. А ответ был какой? Это были грабежи, создание искусственного голода, убийства, спекуляция продуктами питания, теракты против совпарт-актива, но даже не столько против приехавших из восточных территорий Советского Союза, сколько против своего населения. И, конечно же, использовались не врагами, использовались, я говорю слово не партнер, а враг конкретно. Недостатки работы советской власти на этих территориях. В чем они заключались? Вот есть такой документ, я его считаю крайне интересным. Это шифровка Народному комиссару внутренних дел СССР товарищу Берия, да, который написал начальнику облуправления НКВД по Станиславовской области, капитан государственной безопасности Михайлов. Ну, капитан тогда это были спецзвания. Да,
это подполковник.
«Дорогой товарищ Берия», обращается капитан Михайлов. Ну, я тут кое-что выпускаю. «Кооперативная сеть развернута недостаточно. Это то, что мы должны были делать. В магазинах громадные очереди, драки, спекулянты лезут без очереди, милиция порядка навести не может, а с милицией вступает в драку», и так далее, и так далее, и так
далее.
Кстати,
это да. Очень показатель. Когда с милицией вступают в драку, значит, ее вообще за людей не держат. Ее не боятся.
Ну, конечно, конечно, да. И дальше он просит, буквально просит, умоляет. Если в ближайшее время созданная атмосфера не разрядится, ну, а дальше он пишет свой текст, да. Поэтому, конечно же, советская власть там очень сильно не дорабатывала, что создавало определенную атмосферу и определенную обстановку и некоторый контингент, который все-таки оказывал содействие, опять-таки, местному, не польскому населению, не полякам, а местным. А у местных был лозунг против трех категорий. Вот у бандитов, у националистов, они были против москалей, ляхов и жидов.
И жидов, да.
Да. Вот, вот с этими пришлось бороться. Это был тот самый главный основной контингент, который на территории Западной Украины являлся врагом и противником советской власти и Красной Армии. Потом началась война Великая Отечественная, и здесь у нас с тобой возникает вопрос, что делал Бандера, когда все воевали. Вот тут интересно, значит, командир большого партизанского соединения Федоров, значит, он пишет во время войны, 43-й год, он пишет, значит, буквально, значит, о связи националистов и немцев, это институт, научный, Украинский научный институт в Берлине. Вот профессор этого института Кузеля заявляет, это, я тебе сейчас скажу, это 1 июля 40-го года. По существу, это различие чисто формального характера, то есть какие иммигранты, какие украинские, только, только пока, до тех пор, пока это необходимо немцам, но цель одна и хозяин один. Вот это заявляет сотрудник Украинского научного института в Берлине.
Да, вот Берлин —
это очень... Хозяин один.
Да?
Да, хозяин один. Значит, дальше институт имеет более 80 студентов-украинцев, получающих немецкую стипендию. Всего в высших учебных заведениях в Берлине получает немецкую стипендию по 110 марок в месяц около 400 студентов-украинцев. Это главным образом молодежь, прибывшая из Холмщины и Карпатской Руси, а в последнее время украинцы из Галиции. Всех членов украинских националистических организаций, находящихся в лагерях, институт обеспечивает работой в городах и материальной поддержкой. Ну, что тут еще можно сказать? Он же говорит, да, я имею отношение к ведущим немецким деятелям и говорю прямо, война за Украину будет, мы сейчас много работаем, но стараемся быть незаметнее, так как это необходимо немцам, чтобы не обострять, 40-й год, не обострять отношения с Советским Союзом. Отношение немцев к русским самое презрительное, и в то же время для украинцев делается все. Вот нынешний пропагандистский лозунг о том, что, значит, с немцами, с фашистами, с фашистскими карательными органами украинское национально-освободительное движение вроде как связи не имело. А вот что пишет, значит, командир партизанского отряда, это вот 43-44 год, значит, сейчас, секунду, да, доклад Федорова, очень конкретно. Добровольным контингентом вооруженной силы УПА является в большинстве своем члены ОУН. О чем идет речь? Значит, как до...
УПА – это Украинская повстанческая,
повстанческая армия.
ОУН – Организация украинских националистов.
Да-да-да. Значит, являются в большинстве своем члены ОУН, духовенство западных областей, выходцы из социально чуждой советскому строю среды, репрессированные органами советской власти за антисоветскую деятельность, кулачество и так далее. Это все те, кто сотрудничал с немцами. И вот интересно, значит, о том, что они не поддерживают, националисты не поддерживают отношения с немцами. Факты говорят обратное, а именно уже в самом начале временной оккупации немцами Западной Украины украинские националисты, получив из рук фашистской Германии так называемую УСД, украинская самостоятельная держава, разделились с немцами этот лакомый кусок, а в скорости после этого и целиком перешли к ним на службу. Немцами была организована украинская полиция. Но здесь надо вот что сказать. Значит, ООН, организация украинских националистов, разделилась на две части. Одна часть – это Степан Бандера и, значит, его помощник Стецюк. Кстати, его вдова в 90-е годы из Мюнхена перебралась в Киев и стала членом, вернее, стала депутатом Рады. Mm-hmm. Да, она его была, так сказать, ближайшим помощником. Все это время, да, вот все это время она его была ближайшим помощником. Немцы, значит, да, а вторая часть, это была часть ОУН под руководством Андрея Мельника.
Мельников.
Немцы поставили на Мельника, но Степана Бандеру и Стецюка они сохранили. Они просто посадили его, они его определили на, не в концлагерь,
а на
в нашем понимании, а на территорию концлагеря, где он сидел, где он не сидел, где он находился до определенного времени, потом он был выпущен и, так сказать, снова возглавил.
Я видел фотографии дома, в котором он находился,
да, вполне прилично. Вполне, да. Да, так вот дальше. Этой полиции, состоящей в большинстве своем из представителей ОУН, совместно с немцами, вырезаны и сожжены сотни деревень и тысячи мирных жителей. Так, например, ну и перечисляется, значит, там некоторое количество населенных пунктов. Последний стоит город Лебеж.
Это у нас советское время ради интернационализма замалчивалось все. Национальная принадлежность.
Да,
каратели,
да,
частенько,
да,
замалчивались.
Все были немцы. Все были немцы.
УСИ, да.
Да, значит, упоминается город Любешев и другие. Массовому убийству, сожжению и грабежу националистами совместно с немцами подвергались не только поляки, евреи и русские, но и сотни украинцев города Любешева, в котором с приходом немцев улицы стали называть именами, вот сейчас, да, сегодняшний день, Степана Бандеры, Петлюры, Коновальца и прочей украинской, ну, командир партизанского отряда пишет так, как он считает нужным.
Да, конечно.
Сволочи.
Понятно.
Да? И еще один интересный момент. Значит, вот эта полиция, она разделялась, местные разделяли ее на две группы. Значит, в результате, жгут, убивают, рубят топорами. Материалы о зверствах, это я цитирую, материалы о зверствах националистических банд прилагаются. В результате этих диких проявлений ряд вооруженных банд, объединяющихся в УПА, приобрели народные клички, как то «зеленовцы» и «секирники». Зеленовцами называют банды УПА, руководимые ОУН, действовавшие еще при советской власти, нелегальным способом и скрывавшиеся в лесах, да, от зеленого покрова лесов и приобрели название «зеленовцы». Секирники – это разновидность банд, так называемых вооруженных сил националистов УПА, которые все свои бандитские действия по уничтожению и грабежу мирного населения и главным образом советского и партийного актива осуществляет при помощи секир. Топорами, да, топорами. Вот, поэтому разговоры о том, что, значит,
Кстати говоря, да, после войны во Львове Ярослав Галан, писатель,
да, топором, у себя дома в кабинете, да, сзади топором, все, да, все как есть, что называется. Вот, поэтому, значит, враг был, и это был не народ, это было не население, это были не пахари, не работяги, это были конкретные выродки, которые имели, правда, свои причины для того, чтобы бороться против и Красной Армии, и советской власти, и за свои представления о том, каким должно быть государство.
Но это их не оправдывает.
Это их не оправдывает ни в коем случае, потому что зверства были, ну вот, да. Ну, что повторять. Я, кстати, пока готовился к этой передаче, ты знаешь, я вот окунулся в этот материал, и последние дни, в общем, дискомфортно было.
Еще бы.
Вот если кто-то хочет, опять-таки, окунуться в это, посмотрите, не окунайтесь лично, просто посмотрите фильм «Никто не хотел умирать». То же самое происходило.
То же самое. Это Литва, да.
Одинаково,
да.
Одинаково. Вот это все происходило по одной единственной схеме. Она развивалась что на Западной Украине, что на Западной Белоруссии, что во всех странах Прибалтики. Это был террор против местного населения в первую очередь, потому что он был самый массовый. Совпартработников были единицы. А крестьяне-колхозники, их семьи, их дети, это были сотни тысяч людей.
Да, это же были председатель колхоза, милиционер деревенский.
Да, 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 да. Значит, вот теперь твой вопрос относительно того, что, значит, с чем мы имели дело уже после
уже
войны.
Уже вот после
44-й
войны.
Год. Вот смотри. В ходе весеннего наступления 44-го года Красная Армия освободила часть Западной Украины, советские власти сразу же столкнулись с многочисленными и хорошо вооруженными, это о том как и с кем, да, украинскими формированиями украинских националистов. Хотя украинская повстанческая армия официально объявила войну и большевикам, и немцам, тем не менее...
Это
именно...
когда немцы отступали уже.
Конечно.
Конечно.
Когда...
Не, я вполне,
вот это, вот
я
это важно.
Вполне уверен, что отступает группа немцев 25 человек. Чё ж не поубивать-то?
Это раз.
И не забрать оружие.
Но есть еще интересные факты. Значит, отступали, но тем не менее с августа 43-го по сентябрь 44-го года передали УПА.
Немцы.
Немцы.
Ага.
700 орудий и минометов. Около 10 тысяч пулеметов, 26 тысяч автоматов, 72 тысячи винтовок, 22 тысячи пистолетов.
Колоссальный арсенал.
Миллион, а нет, 100 тысяч гранат, свыше 12 миллионов, нет, сейчас подожди, я с нулями могу запутаться. Да, 12 миллионов патронов. Это вот, кстати, твой же эксперт Константин Залесский в его книге «Кто был кто во Второй мировой войне». Вот профессиональные люди ссылаются на твоего эксперта Константина Залесского. Это данные из его, значит, исследований. УПА состояла из четырех групп. Северный в составе шести батальонов охватывали северные районы Ровенской и Волынской областей. Южный, 5-6 батальонов в южных районах Ровенской и северных районах Тарнопольской областей. Восточный, 3-4 батальона, это восточные районы Ровенской области и западные районы Житомирской. И западная охватывала часть западных и южных районов Волынской области. Теперь, каждая из перечисленных групп делилась на курени, батальоны, насчитывающие по 300-400 человек каждый. Курень делился на сотни, до 130 человек, да? Значит, сотни на четы, взводы по 40 человек,
да, чет.
И чет на отделение по, значит, 10-15 человек. Общая численность регулярных, то есть обученных формирований УПА оценивалась немцами в 80-100 тысяч бойцов. Вот сами националисты говорят о миллионе.
Вот, кстати говоря,
да,
вот
но это
все наши.
Да.
Все эти наши телепроповедники, ну, это моя мантра, так называемые эксперты, которые там что-то где-то слышали, никогда не читали, а вот цифра 80-100 тысяч обученных бойцов...
Немцами.
Да.
Озвученная немцами. Если украинские националисты говорят о миллионе, это пропаганда.
Конечно.
Ну, как вероятность, 100 да?
100 тысяч человек, это же...
А 100 тысяч человек в лесах?
Да.
Партизан.
Обученных, хорошо вооруженных, при поддержке местного населения.
Да, да,
и что начинает делать НКВД совместно с Красной армией?
НКВД совместно с Красной армией начинает борьбу с националистическим банподпольем. Абсолютно конкретно, потому что при том, что надо восстанавливать после войны все разрушенное, ну вот, вот только один момент, невозможно было пахать. 46-й год, голод, да? Невозможно было пахать, просто невозможно было из земли что-то, что-то такое вот сделать, потому что мины, бомбы, осколки, остатки танков и так далее, но основное это, конечно, взрывы. Человек берется за чепиги, идет бороздой и взрывается. Со всей своей семьей, с детьми, которые помогают там. Ну, в общем, ты понимаешь, да? И этому еще и способствуют те, которые засели в лесах. Поэтому там было фактически продолжение войны великой, не Второй мировой, но великой,
Вторая мировая у них
великой отечественной за выживание на освобожденных территориях. Как это происходило? Это происходило тремя способами. Первый способ – это чекистско-войсковые операции. Но чекистско-войсковая операция, казалось бы, там коротких три слова. На самом деле это была огромная работа, потому что нужно было получить информацию достоверную, кто где находится, чем вооружен и какие имеет ближайшие планы. Потому что маскироваться люди, так сказать, которые живут на земле, они маскироваться умеют хорошо. И все схроны, и все огромные землянки, в которых жили по нескольку месяцев, не выходя,
вот, в документах.
Отряды до 20 человек.
Да, документ, в книге документов, которую ты мне давал по борьбе.
Вот она, вот она, вот она.
Так там инструкция, как делать схрон.
Да.
Куда выводить, чтобы дым никто не заметил.
Причем это инструкция немецкая.
Немецкая, да?
Так точно.
То это не
специально,
сами
это специально разрабатывали люди, которые специально специализировались, да? Ну, ты меня простишь.
Да.
Которые этим занимались профессионально. Это были разведчики, это были диверсанты. Ну, кто у нас самый главный диверсант на всю Европу? Скорцени.
А нет, это у немцев.
Скорцени, ну, естественно, конечно. Это был Скорцени. Они все это разрабатывали. Угу. И поэтому, так как сейчас плохие люди из интернета вытаскивают информацию, все вот эти вот командиры бандитских группирований, они все имели инструкции о том, как из подручных материалов делать взрывчатку, как добывать, какие, ну, допустим, там деревню сожгли, там всех коров съели, да, а питаться-то все равно надо. Какие корешки, вершки, где что и как. То есть вот эта инструктивная работа, а уж тем более, как создать блиндаж, в котором, не выходя, можно и чтобы оно проветривалось, чтобы вода была.
Вентиляция, чтобы была.
Это все было абсолютно не самодеятельность.
Никак не могут найти в деревенском доме, то есть агентурная информация, главарь там какого-то скрывается там.
Да.
И где-то за печью.
На глубине 5 метров.
Боже, да, да, да. И,
например, и не задохнулся.
И обычная формулировка. Да. На предложение сдаться ответил стрельбой.
Да, да,
и
был уничтожен.
Две был гранаты. Уничтожен,
да. Поэтому уже речь шла не о самодеятельности, как в какой-то степени об этом можно было бы думать еще там в 1939 году. Хотя и тогда этого уже не было, потому что поляки тоже это разрабатывали.
Да, да.
Потому
да,
что работала разведка погранвойск, погранвойска и маскировка.
Кстати,
это близнецы-братья.
Кстати, да. Один из эпизодов вот этой советско-польской войны диверсионной. Сериал «Государственная граница».
Я только хотел сказать, что этому надо верить.
Скорее...
Этому просто приходится верить, но и тогда наши кинематографисты были немножко другими.
Ну, это да.
Они отличались от сегодняшних, которые...
Они умели снимать.
Которые пишут «Консультант», но когда я разговариваю с этим человеком, он говорит, да, они мне позвонили, я согласился, и больше
не звонили.
Они мне не позвонили.
Ты знаешь, эта история мне знакома, я после эфира тебе расскажу еще один пример.
Расскажешь, да, расскажешь.
Да. Так, чекистско-войсковая операция, понятно.
Чекистско-войсковая операция, которая состояла, из чекистской, то есть надо было собрать информацию, а потом уже войсковая часть, когда высаживался какой-то воинский контингент, несколько рот, батальон, когда использовалось...
И опять же, да. И, кстати говоря, опять же в этом сборнике документов товарный состав неожиданно останавливается, двери открываются, высаживается пограничная часть, блокирует какой-то участок.
Можно как любитель любителю?
Да.
Как любитель любителю. Дело в том, что разведка была не только у советских органов. Разведка была и у ЗЧОУН.
Да-да-да.
Это сброенные части, вооруженные части организации украинских националистов. Она у них тоже была. У них разведчики сидели в деревнях, на перекрестках дорог, на станциях железнодорожных, вдоль путей. Они ждали, что с ними будут бороться, потому что они проводят такие акции, после которых с ними не бороться нельзя. Поэтому их разведка тоже работала. И естественно, что воинские части, которые вводились на проведение облава, это абсолютно нормальное слово. Когда мы проводим, когда против нас, это плохое слово. Но когда мы проводим, да, ловить, от слова ловить, мы же бабочек ловим, вот да. Так же мы это вот, когда на облаву высаживались из грузовиков, из железнодорожных составов, из телег войска. С оружием, с пулеметами, с минометами. Вот это войсковая часть чекистской войсковой операции.
Да.
Дальше. Значит, второй способ... Второй метод борьбы против подпольщиков, которые сидят в лесах, это истребительные батальоны. Истребительные батальоны составлялись из местного населения. Вот это к вопросу о принятии местным населением советской власти. Советская власть местным населением в большинстве своем была принята, потому что на всей территории борьбы с националистами, с вооруженными формированиями были созданы истребительные батальоны из местных жителей.
Командовали кто?
Командовали, эти? Естественно, профессиональные люди. Профессиональные люди из местных жителей просто не могли состоять. Это были, естественно, офицеры НКВД, которые умели стрелять, которые были хорошими следопытами, вот, которые могли руководить людьми в этой ситуации и которые имели информацию.
20 секунд у
тебя. Ну, о третьем способе борьбы мы тогда, наверное, уже...
Да, о третьем способе борьбы мы уже в следующем часе программы поговорим. А сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу с писателем, независимым аналитиком Евгением Анташкевичем. Мы уже, то есть, что значит мы, Евгений уже ознакомил нас с чекистско-войсковыми операциями.
С двумя, да, способами.
Да. И второй способ — истребительные батальоны.
Состоящие из местных.
Местное ополчение под командой профессиональных... Работников.
Нет, здесь нечего скрывать.
А что скрывать?
Это были командиры из НКВД.
Конечно.
НКВД, да. Очень, которые умели это делать.
Насколько,
да.
Вот подтверди, насколько мне рассказывали, это были люди из отдельной мотострелковой бригады особого назначения Судоплатовской. Это, конечно, были люди из чекистских партизанских отрядов.
Пограничники.
Да. Вот люди из отрядов Прудникова, Медведева, Лукина.
Люди, которые в лесу чувствуют себя
абсолютно
профессионально.
Третий.
Да, третий — это был очень такой эффективный способ. Назывался он бандбоевка.
Чей это термин, бандбоевка?
Бандбоевка — это наш чекистский термин. Наш чекистский термин. Значит, вот эти бандбоевки — это были небольшие группы, там где-то, ну, может быть, там 10 максимум человек, ну, плюс-минус там 1, 2, 3, которые вводились в леса, где оперировали, значит, националисты, бандиты. Да, но они представляли себя бандитом, как тоже бандиты.
Понятно.
Вот, и, ну, естественно, они подвергались проверке, перепроверке, они должны были уметь носить одежду, в которой ходили бандиты, они должны были уметь пользоваться, соответственно, всем вооружением, которым пользовались бандиты, вот, и они
должны были,
у них не должно было быть трудностей перевода.
Ага.
То есть они должны были разговаривать на местном языке, на местных наречиях. И тогда получалось так, что когда бандбоевка вводилась в операцию, через какое-то время она добивалась доверия со стороны реальных настоящих бандитов, потом бандбоевка или уничтожала бандитов, а чаще всего часть уничтожалась, часть бралась в плен и выводилась на территорию. Значит, на освобожденную территорию эти люди были арестованы, подвергались допросам, от них получалась информация по полному спектру. Поэтому вот то, о чем мы с тобой говорили, пока объявлялись новости. И ты ссылался на Павла Судоплатова.
Да.
Значит, поэтому с основной массой бандитизма, националистического бандитизма, начиная вот с 44-го года, когда наши территории были освобождены, значит, справились в течение, ну, где-то полутора-двух лет. То есть основная масса бандитов, она была физически уничтожена, арестована, попала в плен.
Значит, как рассказывал Павел Анатольевич Судоплатов, после войны в Литву был направлен Наума Исенгон, его заместитель. А в течение меньше года подполье перестреляло друг друга, обвиняя в том, что они агенты Москвы.
Четвертый способ.
Как у него есть какое-то специфическое название, профессиональное?
Нет.
Нету?
Нет. Я вот так вот припомнить даже из курса, который мы проходили, я тебе говорил, я ничего не могу, но это было дезинформирование противника.
Угу.
Это было дезинформирование противника, но оно было возможно только тогда, стало возможным только тогда, когда был получен огромный объем информации. Огромный объем информации, позволявший ей, этой информацией, заполнять детали, манипулировать, давать дезу.
То есть это отдельная группа людей, которые, скорее всего, сидели в кабинетах.
А, да, естественно, конечно.
Они обобщали, да, все это, составляли методички.
Обобщали, методички они составляли для высшей школы уже через два десятка лет.
Но инструкции для
действующих. Они составляли задания.
Задания.
Задания, да. И вот по этим заданиям, значит, проходила информация, которая фактически, говоря бытовым языком, стравливала одного главаря с другим главарем. Они начинали, и смотри, что происходило. Какая была цель еще вот того, о чем тебе говорил Судоплатов? Нужно было перекрыть каналы финансирования, снабжения оружием, связью,
и вопрос, продовольствием. Вот, и если ты сочтешь это уместным, последний, наверное, вопрос по этому делу. А связь с иностранными разведками?
Вот, вот это вот одно из самых главных, потому что уже где-то вот на начало 50-х годов уже стало понятно, что нацбанд подпольем, вот это наш термин,
нацбанд подполье,
да, уже руководили из Лондона, из Вашингтона и некоторых, так скажем, других
дружественных
столиц, партнерских столиц. Угу. И вот отец моего товарища, это Прибалтика, не скажу, какая республика, не скажу, какой
детали.
Город. Да, значит, он получил орден, я, по-моему, даже упоминал об этом, упомянул с удовольствием еще раз, орден из рук английской королевы за то, что обеспечивал прилет на самолетах десантирования на территории этой Прибалтики и получение агентуры, инструкции, оружия и так далее через по Балтийскому морю, да, подводным, надводным транспортом на территории этой республики. Угу. То есть это была уже подготовленная та же самая бандбоевка, но уже без боевых столкновений. То есть это была легендированная группа, которая принимала агентов, которая вела игры. Вот это уже были, это уже был этап оперативных игр.
А мне вот интересно,
с иностранными центрами, разведцентрами, да.
И мой орден у нас зачитывался?
Значит, в его личном деле этого ордена в наградном листе нет.
Нет, вот и мне это интересно.
Потому что в наградном листе только те награды, которые он получал от советского правительства.
Нет, вдруг,
В оперативной справке... Эта награда и есть.
Числится.
Числится, хорошо. Да. Но дело в том, что, значит, молодые литовские... Молодые местные власти в 92-м году, да, пришли домой, уже самого человека не было. Они пришли домой, это вот местная контрразведка, да, уже новая, да, собрали все его награды, в том числе этот орден, и вот сейчас сын пытается найти... И уже ничего этого
что-то
нет.
Что-то меня сомнение мучает, что он найдет
что-нибудь. Нет, не найдет, не найдет, не найдет. Да. То меня... есть они это дело забрали, кстати, но в справке это есть.
Есть. Кстати, интересно, рассказывал сын Анатолий Павлович Судоплатов, мне Толя рассказывал, что когда отцу вернули ордена, это новодел был. Это не те ордена его были, которые он получал там.
Ты хочешь сказать, что в КГБ был свой комиссионный магазин?
Я не... Нет. Очевидно, это не так, наверное, много этого и было таких случаев. Я не знаю, я предполагаю только.
И, но ордена на переплавку были. Я не знаю, чтобы шли.
Не знаю.
Вот этого я не знаю.
Ну,
пусть это останется загадкой.
Я ничего не знаю. Толя мне рассказывал, что все ордена, которые вернули отцу, это не его ордена были. Господь Бог с ним.
Леонид, пусть это будет загадкой поболее, чем расшифровка,
да,
Трампа.
Да,
секретов,
да, вот, кстати,
убийства
давай-ка,
Кеннеди.
Давай-ка, потому что я считаю, что твоя беседа, она на редкость познавательна, потому что она заполнила все те колоссальные бреши, которые остаются после рассказа профессиональных телевизионных историков, проповедников и так далее, и так далее.
Когда сейчас об этом ведется разговор, и тем более о современной ситуации, которая складывается вот сегодня на Украине, значит, там метода следующая – вытащить западное участие. А когда вытаскивают из всей обстановки участие американцев и англичан, тогда пазл не складывается.
Не складывается, да, да.
Не складывается.
Головоломка
никак. Как в истории, да. Как в истории 90-х годов в России, так же в истории той же самой Украины, той же самой Прибалтики, потому что это все происходит.
В истории 90-х годов
да.
Были такие сенсации, когда народ орал, что правильно их наказали, а потом выяснялось, что не так-то все и просто
не
было.
Не так-то все и просто
да,
было.
Да, совсем не так
конечно,
и просто
да.
было все.
Потому что национализм на Украине был, он существует
он всегда.
Как общий фон. И да. Первое проявление, мы с тобой говорили очень много о Грушевском, Михаила Сергеевича, да, это уже конец 19-го, начало 20 века, вот, но вообще-то Кирилло-Мефодиевское братство, которое первое перевело Гоголя, Тараса Бульбу на украинский язык,
украинский, да.
и заменило там слова «русские, русская земля» на «украинец, украинская земля», да, а в конце стояло «украинский царь». После этого начались...
Это как называется, активная операция, по-моему?
Или под... Да, 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 активное мероприятие.
Мероприятие.
Ну вот, и, значит, тем более, что это братство было тайным, и тогда начались репрессии царского правительства под индексом сепаратизм. Был,
кровавое царское правительство.
Кровавое царское правительство, да. Значит, был указ одного министра внутренних дел, потом он был подтвержден на ограничение использования украинского языка в научном плане. Поэтому, значит, не была издана Библия на украинском языке, хотя уже перевод был. Поэтому начались определенные, так сказать, прессования украинских националистических лидеров. Тарас Шевченко был сдан в армию.
Да,
да, да. да. А Костомаров был отправлен, так сказать, и тогда украинский национализм переместился в Галицию, которая была под Австро-Венгрией, а Австро-Венгрии ее воспитали як дитяти.
Конечно, но это...
Потому что это был рычаг борьбы с Австрийской империей, Австро-Венгерская боролась
кстати,
с Петербургом.
Я хочу сказать, какая двойственность. С одной стороны, Сталин прекрасно понимает опасность, которую представляет украинский национализм, а с другой стороны, это мы замалчиваем, то мы замалчиваем,
да,
и это, в общем, так, по-братски, ну, как-нибудь.
Ну, короче говоря, язва гнила внутри.
Да.
Вот
да.
она и выгнила.
Жень,
потом,
раз уж...
когда Хрущев распустил уже посаженных националистов,
да,
выпустил
да,
их,
да, да, да.
они не вернулись к местам их прежнего жительства. Они рассеялись по всей Украине.
Да.
Это больного оспой завели на Бессарабку.
Да.
Что такое Бессарабка на Крещатике?
Это рынок Бессарабский.
Так точно. Нет. Вот, собственно говоря, весь
значит,
разговор
раз
про национализм.
Здесь,
да.
Раз уж ты здесь так случайно вышла. Рассекречивание американских документов по Кеннеди. Нет, ну, я просто хочу сказать, что Олег Нечипаренко, твой коллега, полковник первого главного управления, там, и так далее, и так далее, и так далее. Он был в нашем посольстве в Мексике, когда туда заявился Ли Харви Освальд. С ним побеседовали. И то, что нам сейчас представляют как сенсацию, все это отражено и в книгах, и только лениться не надо. Что за каждым подобным мероприятием есть цель какая-то. Какая с твоей точки зрения, вот почему сейчас было какое-то то ли давление на Трампа, то ли он сказал, что на него было давление, потом сказал, что он все рассекретит, потом сказал, что да нет, ну как. Вот.
Ну вообще рассекречивание началось еще в июле, первая партия документов, небольшая, по-моему, она была якобы рассекречена, значит, еще летом, сейчас вот вторая партия, и вроде как последняя партия, должна быть в апреле будущего года. Но я это все беру из открытых информационных источников, поэтому здесь как бы вот, ну, никакого абсолютно секрета нет. Ну, вот, но как человек, выросший в Одессе и воспитанный в чекистской среде, я начну ответ, конечно, не с того, как не так, как ты его сформулировал вопрос. Понимаешь, для того, чтобы здесь надо все-таки попытаться проследить цель. Дело в том, что рассказать о том, за что был убит Кеннеди, очень просто. Очень просто. Надо написать справку на полутора страницах, устроить брифинг, выйти на трибуну и сказать: господа, журналисты...
Я, кстати, извини. Да. Я всех отправляю к книге американского писателя, я его считаю лучшим писателем в мире сейчас, только для тебя.
Ну.
То есть, понимаешь.
Да, а с чего ты взял, что я писатель?
Ну, ясно. Книга называется «Американский таблоид», автор Джеймс Элрой. И более четкой и внятной версии, почему убили Кеннеди, я не читал. Потому что он перелопатил все.
Но он не Трамп.
Нет.
Он не рассекречивает документы. Нет. Он рассказывает свои...
Советую людям, что почитать.
Что кроме почитать.
Твоей последней кроме... книги. Как называется?
Олег.
Олег. Это да. Про вещего Олега.
Так точно, да, вот книга вышла, да, но сейчас не об этом. Спасибо за такое упоминание. Сейчас...
А случайность.
Хорошо, да.
Чисто случайно.
Для того, чтобы рассказать о том, как действительно, вернее, не как, как мы все видели, за что был убит Трамп, надо написать справку.
Кеннеди, свят.
Да, действительно. Кеннеди, значит, надо написать справку на полторы страницы текста, только не вымарывая. И не выбеливая, да, когда часть буквы видна, часть буквы не видна.
Да.
Но в любом случае не прочитаешь. Ну вот, значит, для этого надо всего лишь вот написать вот этот материал, что такие-то, имея такие-то цели, произвели вот такое-то действие, в результате чего цели были а. выполнены, б. выполнены частично, с. не выполнены. В данном случае, я так полагаю, что они были выполнены.
Скажи, у меня к тебе вопрос.
Но этого не происходит.
Да, как профессионалу создаются впечатления, опять же, на основе этой книги, которую я прочел, и так далее, что без или участия спецслужб, или того, что спецслужбы знали, но ни черта не сделали, такого произойти не могло.
Вот здесь интересный момент, Леонид. Значит, убийство, 62-й год, по-моему, да?
63-й.
63-й
ноябрь, год. Ноябрь, 63-й,
да. Конец. Значит, спецслужба тогда и сейчас, да? Ну, тогда, мы сейчас говорим про тогда. Главное была ЦРУ. Но судя по тому, как ЦРУ себя вело, в том числе и во внешнем мире, как оно выполняло задачи, как оно вело себя во внутреннем мире, то есть на территории Соединенных Штатов, а ЦРУ тогда еще было все-таки подразделением лично президента. Лично президента. Поэтому как бы вот участие в этом, это был заговор, это 100%, в этом заговоре участвовали профессионалы, которые все рассадили стрелков.
Это уже, ты понимаешь...
Но эти профессионалы, с учетом того, какое, сколько оружия в Америке и так далее, их могли найти среди криминала, среди отставников, среди кого угодно.
Среди тех, кто по художественной книге принимает участие, присутствует французский парашютист, который ненавидит там, ну... Бывший французский десантник, профессионал и некие другие люди. Там просто люди, которые могли бы привлечь к этому внимание своего начальства, они решили, что нет, они заслужил. Они решили, заслужил. Все.
Кеннеди заслужил.
Заслужил. Да. А уже вторая книга, она... Я единственное, что говорю, перевод очень плохой. Она называется «Холодные 6000». И там первая буквально страниц 50 – это про то, как заметаются следы.
А вот теперь давай уже вот... Ты же меня как профессионала?
Да, конечно.
Как профессионал. Много ли документов сейчас... Мы же с тобой говорим не про заговор, а про действия нынешнего президента,
да,
Трампа.
Да, 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 да.
Много, конечно, ли документов может оставить заговор? Я думаю, что немного. Заговор, ну, я не знаю, что такое теория заговора, нас этому не учили. Я знаю, что такое заговор. профессионально, да, я был связан с работой секретной, с секретами, с тайной деятельностью. Поэтому расшифровать чужую тайную деятельность для меня часто не составляет труда. Главное – это знать лица и где они живут. Но сейчас разговор не об этом. Заговор составляется в тайном месте так, чтобы никто не подслушал, следов не оставляет. Заговор организуется, опять-таки, так, чтобы следов не оставить. Что могут по заговору, что могут сейчас найти на каком-нибудь чердаке, в какой-нибудь там банковской ячейке? Могут найти схему рассадки стрелков. Ну, вот по этому делу, да?
Да-да-да.
Номер первый, номер второй, номер третий. С какими-то условными обозначениями. Запасной, там, значит, контролер. Ну, еще что-то такое, да? И где-нибудь отдельно за тысячи километров в другой банковской ячейке или на другом чердаке некий список, который, если их сложить, а это тоже работа, понять, что вот этот список и вот эта схема имеет связь, да? Вот когда я складываю...
То есть это часть одной головоломки.
Номер один, да, номер один, допустим, там, значит, седьмой этаж книгохранилища, а в другой записке номер один это, как его звали, Ли Ха, да, Эл Хэ.
А может быть и не так?
В кавычках, псевдоним. Вот когда я складываешь, ты понимаешь, что это два документа одного заговора. Леонид, все. Это все, что можно найти, даже про состоявшийся заговор.
Слушай, вот ты сейчас об этом говоришь, да. И я еще больше оценил его книгу. Один в один.
Ну а как же?
Один в один. Причем даже сама идея вот этого заговора. Сидит какая-то группа людей, коллег. И когда они заинтересованы. Они все ненавидят Кеннеди. Кто за что, кто...
У ЦРУ была причина?
Масса претензий. У кубинских эмигрантов масса претензий. У итало-американской мафии масса претензий. У нефтяников масса претензий.
ФРС, Федеральная резервная система.
Да, кто-то говорит, грохнул бы его кто-нибудь.
И все произошло.
Никто не сказал, что... Ребят, давайте...
И все произошло.
И как-то люди встречаются, идея уже витает в воздухе. А потом работают исполнители и люди, которые...
Что сказал нынешний директор ЦРУ? Если с Ким Чен Ыном что-то произойдет, типа к нам претензий не имеет.
Да, мы ничего не знаем.
Вот предупреждаем, да? Мы от этого далеки. Так вот, что дальше? А, мы же с тобой все-таки обсуждаем действия Трампа.
Да.
Какие тысячи документов Трамп может выкинуть на информационный рынок? Президент страны, которому подчинены архивы, все... Кроме нескольких, это личные сейфы сотрудников ЦРУ, доступ к которым имеют только сотрудники спецслужб.
Понятно.
Или мафии, у которых есть свои личные секреты. Да. Скорее всего, это документы следствия. Леонид, а чего мы не знаем про проведенное следствие? Вот если бы эти документы стали появляться из кармана или из какого-то этого самого там господина Ассанжа, тогда это было бы, да, что-то ему люди нарыли, ему люди нашли тайно. Но Трамп не может вытащить архивы тайно против сотрудников архива. Сотрудник архива так зароет документ, что если он, не дай бог, с ним что-нибудь случится, никто этот документ не найдет. Никто этот документ не найдет. Поэтому то, что происходит сейчас, это вот, как говорят наши, все наши замечательные политологи и твой эксперт Александр Домрин, я, кстати, на одном из эфиров с ним познакомился, очень хороший специалист, значит, они говорят о том, что это игра внутреннего употребления. Мы... Из этого расследования, если узнаем, ну, тогда больше никогда никуда меня не зови. Потому что я окажусь, ну, так скажем, никаким профессионалом. Это он играет или с фабрикой лжи собственными средствами массовой информации, или с другой фабрикой лжи, центральным разведывательным управлением, которое ему фактически не подчиняется. Равно как и Министерство обороны, мы видим, какие они устраивают демонстрации, 59 томагавков. которая непонятно куда, там, 56 улетела, да, и так далее. Это когда, значит, существует на территории Сирии американские военные базы, американская военная база без сотрудника разведуправления Министерства обороны не может существовать просто по определению, и они делают, они совершают действия, которые не укладываются в политику президента.
Угу.
То есть сейчас вот это коленце, которое выгнул Дональд Трамп, оно в государственную политику, традиционную государственную политику американского, как сейчас модно говорит, эстаблишмента, да,
yes.
американской не администрации, а реального руководства не укладывается. Не укладывается. Поэтому от этого расследования, а потом что такое? 1000 документов, 2500 документов, еще там какое-то количество, которое они собираются в апреле, да? Это то же самое, что ты там 1000 листов опустишь в Керхер, который режет бумагу, да, канцелярский, а потом из этой лапши ты постараешься что-то составить толковое.
Иранцы составили после того, как американцы... В своем посольстве в Тегеране они все пустили в шредер.
Широко резали.
Широко резали.
Широко расставлены
посадили
ножи.
Посадили мусульманских женщин. Все склеили абсолютно. Жень, в следующем получасе...
Нету у Трампа мусульманских женщин.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
И в этом получасе, это заключительные полчаса программы, Евгений Антошкевич отвечает на ваши вопросы. Вопросы принимаются только по телефону, и будьте любезны, вопрос краткий, содержательный и понятный.
Как выстрел?
Хорошее сравнение.
Как тост.
Хорошее сравнение.
Как 4, тост.
Да, 495-7373-948. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Алло, да, добрый, да, день.
Да-да.
Скажите, пожалуйста, Сергей, Москва, а скажите, пожалуйста, Евгений, вот только совершенно не националистический вопрос, ничего, вот, я не могу понять, вот вы вот, вы все это говорите, но вот для нас, для русских, как бы, ну, мы должны поддерживать, понимать, что вы говорите правду, я с точки зрения вам верю, а вот с точки зрения украинского народа, людей, вот если бы вы сейчас эту передачу провели у них, как бы они отреагировали на то, что вы все это говорите, вот без обид только, пожалуйста.
Так, давайте
это... Но у меня никакой обиды быть не может. Поскольку я на Украине прожил много лет, я там провел все детство, и у меня на Украине и друзья живут. Слава Богу, вот слава Богу, сейчас. Раньше я бы так сказать не мог, но слава Богу, сейчас нет родственников. Хотя из-за друзей и обидно, и
да
очень...
Да и тревожно, и, я думаю,
отчасти. Очень тревожно, поэтому, когда я общаюсь со своими друзьями, которые живут в Киеве и не только, я стараюсь быть крайне осторожным, даже не в том смысле, что я что-то скажу не то, а в том, что они в запале обиды и желания сказать правду скажут что-то не то. Вот, поэтому, смотря какие слушатели на Украине, потому что есть люди, которые понимают ситуацию ровно так, как ее понимаю я, как ее понимает Леонид, и, я надеюсь, наш звукооператор, ну вот, а есть люди, которые думают совершенно по-другому, и мы их видим на наших телеканалах, я с ними общаться, мне с ними, меня иногда приглашают, ну вот, но я уже совершенно точно для себя сделал вывод, что если речь пойдет про Украину, я там участвовать в этих передачах не буду, независимо от того, как сложится моя телесудьба,
да.
с позволения сказать.
И потом, вот, я хочу сказать, да. насильно мил не будешь. Россия сделала практически все.
Нельзя говорить про Украину, не упоминая сидящих там специалистов из разведотдела Государственного департамента.
Из разведуправления
Министерства. Из разведуправления РУМО, разведуправления Министерства обороны, ЦРУ и еще нескольких разведотделов, нескольких министерств. Министерства финансов, Министерства энергетики, вот, и скорее, ну, ФБР обязательно, АНБ обязательно. Вот скажу, пусть обижается, кто захочет. здесь, в Москве, в России, на Украине. Значит, Украина, и я, было бы время, я бы это доказал, является оккупированной территорией. Оккупанты – Соединенные Штаты Америки. Просто оккупация не гарнизонами, а оккупация через подкупленных, как их назвала Маргарита Симоньян, хлопцев и парниш. Вот это, и список их известен. Это тот же самый Порошенко, Аваков.
Да нет, даже, когда я тут...
Даже эфиру пачкать не хочу этими фамилиями.
Кто-то из моих гостей говорит, ну вот на Украине там какой-то деятель. А я не помню, я их вообще никого практически не помню. И он мне говорит, ну-ка, наконец он вспомнил. Меня больше интересует, что думает американский посол, что думает резидент ЦРУ, а этих ребят, их позовут, когда надо будет.
Когда надо будет,
позовут. Позовут, прикажут, да. И они все это сделают. И
значит, как... с коллективным Сашко Билым я общаться не хочу.
Правильно.
Те люди, которые меня понимают, я надеюсь, они меня понимают правильно, их большинство, но они запуганы, а судить... О поведении запуганных людей это дело не очень благородное.
Слишком мало времени прошло.
Да, конечно.
И потом, да. Вот, ну, я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Что-то вот в нашем народе вот все на братство тянет. Нет братства. И нам это доказывают каждый день. И наши бывшие братушки, и наши позавчерашние братья. И есть что, вы хотите от России преференций? Докажите. Докажите, что вы можете быть полезны.
Жители
России.
Донецка и Луганска доказывают.
Доказывают, абсолютно. Никаких...
Многое доказали, да, и продолжают доказывать.
Согласен.
Все.
Пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Добрый.
Но все эти усилия не могли... Николай, не могли без жертв проходить. Вот и нынешний министр культуры, у него семья там была, работала, образовала. И
вопрос.
Рассказывал, около 50 тысяч человек, чекистов, солдат, офицеров погибло. Скажите конкретно, сколько погибло там человек в этих операциях?
Я не обладаю такой информацией.
Вы знаете, я вам советую.
Я не обладаю такой информацией.
Мой вам совет. Во-первых, я вопроса не услышал. Вот это вот очень...
Леонид, сейчас, извини, пожалуйста.
В интернете.
Я поговорю.
Да в интернете
я поговорю с этим. Я поговорю. Николай, да? Ну, буквально два слова. Я когда готовился к этой передаче, и вот когда я работал, значит, с этим материалом, там это все есть. Это все не было секретом перед... Дело в том, что, значит, начальники органов, которые работали там, они отчитывались по всем, в том числе и жертвам, по убитым офицерам, солдатам, по раненым. Войсковые операции, там, войсковые подразделения. Это было секретом до тех пор, пока это не было рассекречено. Сейчас это рассекречено, попало вот в этот сборник, он открытый. Я просто не ставил перед собой задачей сидеть и из справки справку, из справки и справки, последующий...
Ты позволишь, я еще раз прочту название?
Сейчас я два слова закончу.
Конечно, конечно.
Значит, считать эти потери. Они есть. Сколько тысяч, сколько десятков тысяч. Много людей погибло. Много людей погибло в борьбе за то, чтобы на территории всего Советского Союза с 1945 года и по 91 год, как известно, даже в 89 году эта ситуация была нарушена, был мир. И он был до 89 года, до событий на Кавказе или 88-го, мир был. За это эти люди и погибли. Вечная им память. Ну, я не знаю, что еще. Что еще
сказать? Что еще сказать?
Да.
Здесь? Да, да.
Николай, я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Слушаем дальше.
Добрый день. Ваш вопрос, Евгений Анташкевич. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений. Скажите, пожалуйста, почему вы не упомянули участие католической церкви и иезуитов, которые были здесь, исследования очень серьезные, специалистов
времени не хватило.
Академического уровня, а?
Не хватило времени в эфире.
Вы согласны, что пазл замыкается, когда сегодня Литва, Украина и современный...
Давайте я коротко отвечу. События в Польше начала 80-х годов все имели под собой базу «Костел». «Костел» и господин Войтыла. Я надеюсь, я на ваш вопрос ответил.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Спасибо за ваши сообщения сегодня. Вопрос. Вот в конце войны взяли 16 супчиков. Это то, что Серов, по-моему, их там...
Серов пишет об этом, да.
Заманил и так далее. Вот, а Кулицкий потом... Ну, это самый главный бандит. Значит, в скорости умер в тюрьме. Вот наши польские друзья все там намекают, что его там убрали и так далее. Есть какая-то информация на этот счет?
Нет, на этот счет у меня информации никакой нет. Может быть, эта информация лежит в архивах еще не рассекреченных. Может быть, у кого-то рассекречены, но руки не дошли, что?
Да это так, это верхушка армии Краевой. Серову было поручено. Генерала Кулицкий, которого он, кстати, в 1939-м задерживал. Он лишний раз, причем там очень интересно, он докладывает в Москву, а Кулицкий задержан, Берия ему, ты его сам видел? Он говорит, да я там фотография, он говорит, вот ты пойди посмотри, вот пойди обмани. А это система, и, кстати говоря, вот я все-таки название книги, Жень, зачитаю.
Давай.
Теория и практика западноукраинского национализма в документах НКВД, МВД и МГБ СССР. И вот когда читаешь нападение на грузовик, убито 5 советских солдат, там сразу донесение, доложить о принятых мерах.
А сколько мирных жителей?
Мирно, нет, просто по данным, проходит какое-то время, а в Москве человек говорит, а что делается? И... После нескольких сообщений блокированы в таком-то лесу на предложение сдаться, далее по тексту.
Считали единицами, десятками и сотнями не считали. А говоря про польского генерала, я ничего не могу сказать, я его судьбой не интересовался, информация не попадалась. То, что в тюрьмах люди умирают, это я знаю, например, по судьбе японского военнопленного генерал-лейтенанта Акикусы, который, будучи пленным уже вот после 45-го года, из Харбина был перевезен.
Он у тебя в книге?
Он у меня в книге фигурирует, поэтому я его биографию знаю. Он был перевезен во Владимирский централ, и там умер от туберкулеза. А как говорил Михаил Афанасьевич Булгаков, люди умирают, и чаще всего...
Случай совершенно неожиданно.
Неожиданно. Да. Точно не ничего не могу сказать. Можно было бы поинтересоваться, так просто не стояла задача.
О, 7373948, пожалуйста, ваш вопрос, Евгению Анташкевичу, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Евгений, скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, не ведется ли сейчас какая-нибудь работа с архивами, которые сейчас засекречены, ну, по типу того, как с орденами? Изъятыми и возвращенными. И через некоторое время мы увидим открытые наши архивы, там, в том числе и по Катыни, и по другим интересным вещам, которые будут отражать точку зрения, которая будет более удобна нашим партнерам. Чем... А эти... И, кстати, вот что, как вы думаете, творится с архивными документами, которые... Ну, засекречены. То ли они дальше будут лежать, то ли их просто уничтожают.
Архивы – это интимная жизнь. Просто у человека есть своя интимная жизнь, есть интимная жизнь у государства. Поэтому архивы – это очень тонкая штука. И как сработает рассекречивание сегодня материалов, относящихся там, к 30-м, 40-м, более поздним, более ранним годам, никто не знает. У любого архива есть так называемое пролонгируемое действие. Поэтому то, что касается Катыни, Катынь не кончилась.
Конечно.
Катынь не кончилась. Причем, чем больше ее политизируют, тем на более долгий срок отодвигает ее, так сказать, нескончаемость этой Катыни. А теперь вспомните тот материал, о котором мы говорили сегодня, когда арестовывались... Полицейские, жандармы, сотрудники разведки, значит, активисты партии и так далее. Конечно, часть из тех, кто был арестован в 1939 году и позже, конечно, часть оказались в Катыни. И, конечно, часть из них была расстреляна. Другой вопрос, каким образом мы поступаем, сами наше политическое руководство поступает с этими архивами. Почему поляки их не рассекречили, то, что мы им отдали? Это разговор, это мы в теме наших архивов мы крутимся, как белка в колесе. Но это и будет так продолжаться, потому что, ну, я бы, например, некоторым нашим так называемым историкам, я бы их просто на 1000 метров, на 1000 километров не подпустил ни к одному спецархиву. По архивам, допустим, там городского московского хозяйства, да сколько угодно. А поскольку Юрий Александрович Петров, сам директор Института российской истории, объявил по телевизору, что в начале 90-х историки в очереди стояли за грантами, но гранты не дают без техзадания.
Конечно.
Грант без техзадания не дают, поэтому...
Человек, который дает деньги, он... Просто по бытовой логике он хочет...
Он требует результата.
Конечно.
Да, поэтому конечно. Пока у нас есть такие историки, я бы сказал, что вот архивы лучше вообще не трогать.
И еще один пример. Англичане с архивом по ГЕСу. Все уже, все сроки прошли, уже пролонгировали открытие архива. И опять засекретили.
Открыли архивы, а там полстраницы замарано.
Да. Да, да,
это
да,
что,
да, да.
Это рассекречивание? Дело, вот давайте мы все-таки из вот этих вот пут слов мы выберемся. Рассекречивают события. А рассекречивать архив – это просто бумажки выложить на стол. Но с этой бумажкой можно поступить по-разному. Можно настоящую подменить на фальшивую. Поэтому, что вы рассекречиваете, господа? Если вы рассекречиваете убийство Кеннеди, тогда рассказывайте, кто и зачем его убил. Угу. А не кричите о том, что мы сейчас выкинем еще 3000 бумажек. Выкидывание бумажек в пространство – это не рассекречивание. Иногда это такое засекречивание, которое вам не снилось, которая будет рассекречена через, как говорил Высоцкий, 1000 лет, пока помрешь. Вот примерно так.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Алло?
Да, здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Спасибо огромное за передачу. Как всегда, интересно и очень профессионально. Скажите, пожалуйста, Евгений.
Спасибо.
Я по поводу украинского предательства и украинской жестокости. Ну, то, что украинцы предавали русских всегда, это известно.
Скажите, давайте, давайте мы немножко тональность поменяем.
Хорошо.
По сути, да.
И вопрос.
Да,
вопрос, пожалуйста.
Вопрос по сути.
Скажите, ген предательства вшит в украинство уже на генетическом уровне, и они предают всех и всегда? Или это не так?
Это не так.
Вот это...
Это не так.
Хорошо.
Это не так, потому что если вы посмотрите, если вы в Москве, наверное, да, если вы приедете на Поклонную гору и зайдете в зал, значит, памяти, там, где, значит, герои Советского Союза, на огромных таких мраморных плитах, да, огромный список, начинается на А, и даже одна фамилия Анташкевич там есть, но не родственник, не родственник. Вот. А еще у них в полуподвале, там же, это же вообще-то музей, это не только зал памяти, это и музей, и еще и научно-исследовательский институт. А вообще-то список героев Советского Союза больше, чем те, которые попали на вот эти вот, на вот эти мраморные плиты. Вы знаете, там огромное количество украинских фамилий, причем людей, которые не только там украинец из Сибири или там из Архангельска, да, а это люди, которые выросли на Украине, которые там родились, которые русского не выучили, а украинский еще не забыли, которые говорили на вот этом вот и на украинском языке. Ну, короче говоря, украинцев огромное количество и в революции, и во время Великой Отечественной войны, и на всех наших стройках. Наши сибирские нефтяные промыслы до сих пор разрабатывают украинцы, которые там работают, протюют вахтовым способом. Поэтому говорить на украинство, что оно предало, предавало и будет предавать, ну, я не хочу вас обидеть, это нечестно. Абсолютно. Поэтому не обижайтесь Абсолютно. На мои слова. И это вообще... нечестно. Я так думаю, что это результат их не очень хорошей, не очень их украинской, киевской в настоящее время, так сказать, пропаганды, которая добивается обратного эффекта. Они пропагандируют себя так, что мы начинаем о них плохо думать. Ну вот, а во-вторых, вообще-то база украинского национализма, она на обиде. Когда их насиловали поляки, турки, крымские татары и так далее, а русский брат, ты им не помог. Другой вопрос, что не мог помочь, потому что
да у самих тогда
в 14-15 веках разделяло дикое поле огромное, и тогда его было трудно преодолеть. А потом поляки и у нас в гостях побывали. Не без этого. И в начале 17 века, и, между прочим, Великая Отечественная война 12 года, впереди-то шли поляки.
Да, корпус, впереди-то шли, целый.
Впереди шли поляки, они расседлывали лошадей в наших церквях. Поэтому до Украины руки дошли только во времена Екатерины. Только во времена Екатерины. И она не уничтожила Запорожскую сеть, она ее переселила на Кубань. И Кубань до ныне верна и советской власти, и Российской Федерации. Хотя если вы приедете на Кубань, там все гэкают. И мне этот суржик очень нравится. Мне... Я сам с удовольствием иногда на него перехожу.
Я хочу сказать, не надо уподобляться плохим примером с той стороны.
Да, вот это совершенно верное замечание. Да, не надо. Да, не будьте хуже.
Во. А и, кстати говоря, плохим-то быть очень легко.
Легче,
чем... Плохим быть, да запросто.
Быть хорошим усилием, быть конечно, плохим просто...
щенка или кота пнуть ногой.
Конечно.
Это же запросто
конечно,
все. Конечно, да. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Евгению Анташкевичу. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а вот Кравчук, он в юности был бандеровцем? И если был, то как он пролез наверх такой? И второй вопрос по Кеннеди. Вот смотрите, может, тут еще автобусное дело сыграло дело. Джон Кеннеди убит, сказал, что откроет дело, которое вел его отец. Но убили старшую дочь...
Я не в курсе такого количества деталей, поэтому про Кеннеди больше, чем сказал, я не скажу. И вопрос был мне, вопрос Леонид задал не про Кеннеди, а про
Трампа.
Про рассекречивание Трампом. Поэтому я говорил как профессионал не про заговор против Кеннеди, а как профессионал по поводу рассекречивания документов. Про Кравчука вы имеете в виду которого? Который написал «Россия»?
Да, «Украина не Россия».
Да, «Украинцы не Россия». Но вы знаете, конечно, люди из банд подполья не могли так замаскироваться, чтобы иметь комсомольскую юность, партийную, так сказать, партийную молодость, пробраться в директора, красные директора советских предприятий. А вообще-то он, по-моему, он воспринял украинство, когда приехал на Украину и стал президентом. Вот у меня есть такое мнение. То есть, не могу ничего сказать по этому поводу, извините.
Вот, твои коллеги, они все говорят, в числе прочего, случайностей не бывает. Один человек случайно застрелил Кеннеди, не мог. Дальше, потом его случайно убил Джек Руби. Джек Руби в тюрьме сидел, как воды в рот набрал. А всех свидетелей убили случайно. Что-то там случилось. Вы сами понимаете, у нас же вся жизнь случайно. 7373948. Ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо за представление. Ведь почему вот говорят, что Катынь засекречен? Ведь Нюрнбергский процесс 2 дня рассматривал вопрос Катынь. И в обвинительном заключении имеется. И все... поставлены точки над «и», что это сделали фашисты в 1941 году. и события все происходили, вскрытие труп.
Вопрос. Третий. Будьте любезны, пожалуйста, вопрос.
Скажите, почему, а вопрос такой, почему опять все время возникает вопрос о Катыни, если и в обвинительном заключении в риском...
Спасибо большое.
Да, да, да,
немного времени уже остается совсем.
Я отвечу косвенно. Значит, почему говорят о Голодоморе и только на Украине, и не говорят о том, о чем мы говорили сегодня, о голоде в Соединенных Штатах Америки. Если хотите убедиться, посмотрите фотографии четвертой жены Хемингуэя. Которые потом украинские националисты использовали для иллюстрации Голодомора на Украине.
Нет, вот по Катыни, я думаю, вот опять же здесь не все так просто.
Не все так просто.
Совсем не все так просто. Вот те люди, которые вели террористическую диверсионную деятельность против Советского Союза, те самые, в 30-е, в 20-е годы, конечно, все были на карандаше. И конечно, было бы наивно предполагать, что с ними...
Случайных арестов не было.
Случайно.
Даже была статья «Случайных отпустить».
Да.
Это в документах.
И просто к тому, что да, это должно... Событие должно быть рассекречено. Пока...
Событие.
Событие. Пока, с моей точки зрения, любителя истории, дилетанта, слишком много вопросов.
Остается.
Слишком колоссальное
количество. И пока остаются вопросы, события нельзя считать рассекреченными.
Жень, как всегда, огромное тебе спасибо.
Спасибо, что пригласил.
Уже вроде все сказано, и вдруг выясняется, что сказано 20%, наверное, и далеко не самого интересного. Будем ждать тебя в гости еще раз. Еще раз тебе огромное спасибо за сегодняшнюю беседу. Все будет нормально, услышимся в следующее воскресенье. До свидания.
До свидания.